по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья, по страницам Библии, 780-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня читаем книгу пророка Исаии. Я скажу несколько слов сегодня, ну даже не несколько слов, большая часть нашего вступления будет посвящена как раз сегодняшнему фрагменту. Я сначала напомню, что мы читаем Библию за 5 лет, от начала до конца, и вы можете послушать наши уже вышедшие программы на сайте theos.fm, в приложении Theos, в наших группах ВКонтакте, в Facebook, в Фейсбуке нет, в Фейсбуке можно писать, а в группе ВКонтакте есть плейлисты, где вы можете послушать наши уже вышедшие эфира. И также вы нам можете писать во всех этих местах, во всех этих группах и везде, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Если вы нас смотрите, слышите здесь, вы нам можете написать. А мы читаем ваши комментарии, читаем их обычно на следующий день. Вот так у нас сейчас пока наша эфирная работа организована. Я думаю, что мы сейчас сразу перейдем к комментариям, потому что вы, друзья, затронули несколько очень важных вопросов. Я напомню также, перед тем, как переходить к комментариям, что мы используем в подготовке этих программ материалы, которые подготовил когда-то доктор Джон Вернон Маги, собственно, и разработавший для радио этот цикл изучения Библии за 5 лет. 7 глава много вопросов вызвала, много комментариев вызвала. Я думаю, что 14 стих 7 главы еще больше вопросов вызовет, так что в следующем эфире мы с вами к этому перейдем. А пока начнем с вопроса от Андрея. Он пишет: «Сам я как верующий с 1992 года. Почему как? Потому что знать, что он есть, это одно, а быть в его плане – это другое, мне так кажется. Библия говорит, что вера от слышания. Я верю всему тому, что говорит Бог через Писание. А вот взяться за него, руки, к сожалению, коротки. В этом моя проблема. Это как в сказке про слоненка, у которого был короткий хобот. Мне нужно, чтобы Бог помог мне растянуть мою веру и войти в его план и двигаться с ним в унисон». Смотрите, какая штука. Насчет растянуть веру. Ведь важна не столько сила веры, сколько предмет веры. Во что или в кого вы верите, да, к чему вы идете, к кому вы приходите, потому что, ой, у меня тут такая большая вера, я тут так вообще понимаю Бога, я так крут, это на самом деле ведет к духовной болезни, к духовной гордыне. Человек начинает считать себя суперверующим, суперхристианином. Это бывает, хотя это очень плохо, и это действительно в духовном плане приводит человека к большим и серьезным проблемам. А давайте мы начнем с базовой такой вещи. И, кстати, ведь вы не один. Я сразу скажу, Андрей, что вы не один в такой ситуации. Есть достаточно много людей, которые попадают ровно в то, во что попали вы. То есть человек говорит: я уже давно верующий, но как-то вот эта вера у меня в реальной жизни не осуществляется, как-то я в замысел Божий, в план Божий не попадаю. Расскажу историю, которая касается нашей страны. Я понимаю, что в основном наши слушатели из России, хотя не только, но на самом деле она касается всего постсоветского пространства. Тут была определенная трагедия, в которую попали многие христиане. Трагедия заключается в следующем. Вот конец 80-х и особенно начало 90-х годов – это время большого духовного пробуждения, это время активной миссионерской деятельности, это время больших собраний, евангелизационных собраний. Да и, кстати, большая часть 90-х годов тоже, в общем-то, туда попадает под под определение. И многие люди тогда сделали свои первые шаги к вере. И это было очень хорошо. Но знаете, где потом была проблема? Вот часто встречаешься с людьми, которые тогда уверовали, которые тогда покаялись, которые тогда начали свой путь с Богом, а потом либо охладели, либо еще страшнее, ожесточились. А человек, в котором есть несколько характерных таких черточек, ты его видишь по его письмам, ты его видишь по его комментариям, ты его видишь по его словам, когда общаешься с этим человеком лично. Хотя лично с ним бывает сложно общаться, потому что в церковь они не приходят по разным причинам. Это человек, который может тебе цитировать Библию, который может тебе цитировать замечательные проповеди, причем зачастую из 90-х, который даже когда-то, может быть, занимался церковным служением, но при этом, во-первых, в сердце его холод, где-то вот надломилась его вера, где-то надломился его христианский путь. А во-вторых, зачастую в сердце его ожесточение. То есть, а вот знаю я все это. А вот знаю я все вот эти вот христианские истории. Как-то пару лет назад мне довелось разговаривать с женщиной, которая покаялась тогда, в 90-е годы. Она была замужем, у них была христианская семья. Потом они развелись, она одна. И вот это было такое, знаете, да знаю я все это, и слышала я это, и не хочу я этого. И вот люди, которые приходят из того времени, зачастую бывают людьми израненными. Что не сделали тогда, это один вопрос, это отдельный вопрос. Я думаю, что не наше дело, уж точно не мое дело сейчас на него отвечать. Мое дело и наше дело с вами задуматься о том, а что сейчас-то, как вот сейчас с этим быть. Да, что сделали тогда, не так. Это, это тогда. А что сейчас? Мне кажется, что здесь есть несколько моментов. Кстати, мы часто думаем, да, вот американская ситуация, российская ситуация, они отличаются друг от друга. Да, они друг от друга отличаются. Но в материалах, которыми мы пользуемся при подготовке этих передач, доктор Маги, автор этого цикла, об этой ситуации говорил. Он говорил о людях, которые выросли в христианской среде, о людях, которые выросли в христианском окружении. Или, как в нашем случае, там в Америке это люди, которые именно выросли в христианской среде, а в нашем случае это люди, которые пришли ко Христу, но вот которые, как вы, Андрей, говорите, я как бы верующий с 92-го года, а что дальше-то? Что дальше делать? И мне кажется, и здесь есть и несколько таких моментов. Один из ответов – это как раз то, чем мы с вами сегодня занимаемся. Он не единственный ответ. Это погружение в Божие Слово. Он не единственный, но он очень важный. Дело в том, что, Андрей, большая часть... И я вас понимаю, я покаялся до 92-го года, но я отлично помню вот это миссионерское время. Так вот, большая часть наших тогда, нашей веры была на эмоциях, на такой хорошей, классной, прикольной тусне. Да, на вас таких, знаете, как все здорово. Это вот из серии «Как молоды мы были». А вера ведь — это хождение с Богом. Это хождение повседневное. Это хождение, когда, да, эмоции могут быть, и долгое время они могут быть, но какое-то время, причем зачастую долгое время, их может и не быть. Да, мы часто повторяем, что вера — это, путь веры — это не спринт, а марафон. А что это значит-то? Вот начните этот марафон, обратитесь ко Христу. Одна история – это как раз пребывание в Божьем Слове. Другая история – это исполнение Святым Духом. Когда мы просим Бога, когда мы просим Господа общаться с нами, быть с нами, и когда мы просим у Бога прощения. Потому что ведь исполнение Святым Духом – это не только про то, что, Боже, вот все, дай мне силы для того, чтобы совершить это и это. Исполнение Святым Духом – это «Господи, прости! Господи, очисти!» Я не хочу так. В моей жизни есть вот эти моменты, которые тебе не угодны. Тогда, в начале 90-х, зачастую даже в проповеди на это не обращали достаточного внимания. Да и сегодня не обращают достаточного внимания. Покаялся — и уже хорошо. А в чем покаялся? Вот признался ли, принял ли Господа Иисуса Христа как Спасителя? И тут вопрос не про длину ваших рук или хоббита-слона, и не про размер вашей веры. Вопрос про то, насколько жизнь посвящена Христу. И насколько жизнь Христу посвящена каждый день. Это опять, кстати, это не вопрос вашего совершенства. Того, что мы с вами резко вдруг становимся совершенными. Это вопрос понимания того, что вот и принятия того, что да, мне нужен Бог. Мне нужен Бог не только для спасения в вечности. Мне нужен Бог и для того, чтобы пройти вот этот мой сегодняшний путь. Без Бога я этот путь пройти не смогу. Обратитесь к Нему и найдите общение верующих, найдите общину верующих. Это бывает сложно. Вот тут такая тема. С одной стороны, да, мы с вами призваны быть в церкви, это несомненно. Да, вот Господь сделал так, чтобы мы были в церкви. С другой стороны, зачастую то, что мы называем поместными церквями, и то, что регистрировано даже государством как поместные церкви, оказываются не самыми полезными в духовном плане сообществами. Когда нам наши зрители и слушатели пишут про авторитарность церкви и так далее, они ведь правы. И вот и тут тоже две грани. Нам надо найти церковь, нам надо быть в поместной церкви, нам нужно иметь общение с другими верующими, с другими братьями и сестрами, и уметь принимать других верующих, других братьев и сестер. Когда мы говорим о том, что Бога, помните, мы в прошлый раз говорили, да, обременять Бога, да, Бога тошнит от некоторых вещей, которые происходят. Ну, это да, и мы сейчас подойдем к следующей там, теме, которая у нас в дискуссии наметилась. Но при этом, друзья мои, ведь Бог не просто говорит, ребята, живите сами, как хотите. Бог хочет, чтобы мы стали членами церкви, чтобы мы были сопричастны. И это сопричастие не только Ему, Богу, это сопричастие также и друг другу. Вот это вот очень важная история. Так, у нас видео зависло. Мы попробуем сейчас этот момент исправить. Вот. Давайте мы попробуем это исправить. Я думаю, что сейчас у нас с вами все пойдет. Ну вот, к сожалению, я пока ничего не могу с этим сделать. Ну, вот так. Так вот, и получается такая история, что с одной стороны мы с вами говорим, да, в церкви есть проблемы. С другой стороны, мы нуждаемся в церкви. И вот три такие рекомендации, которые я бы хотел сегодня дать. Три рекомендации, которые относятся, я думаю, и к Андрею, но не только к Андрею, а ко многим людям, которые вот подобную ситуацию в жизни проходят. Первое. Погружайтесь в Божие Слово. Второе. Исполняйтесь Святым Духом через исповедь тоже. Да, вот, ну что, что вы с 92-го года верующий? И что, что я там с 87-го года верующий? Что ж, нам исповедоваться не в чем, что ли? Есть в чем, и еще как в чем. Так это делать надо. И третье, ищите общение верующих, общение с другими людьми, которые любят Господа. Это важно. Так, идем дальше. Пишет нам Таня. Тошнит от лицемерной набожности. Это не то слово. Лучше пусть человек будет не сахарный, зато искренний. Мы с вами не сахарные. Из нас, среди нас нет ни одного сахарного человека. С искренностью, Таня, однако, есть одна проблема. Причем проблема очень серьезная. Проблема заключается в следующем. А иногда мы путаем искренность с нежеланием раскаяться. Я сейчас буду утрировать. Ну вот человек... Да, кстати, для многих вещей, которые Библия называет грехом, придумали научное определение. Вот теперь представьте себе, человек говорит... Да, человека уличают в воровстве. Вот, и он начинает говорить, ну да, ну а что вы тут меня тягаете-то? Что-то вы меня уличаете? Вот я такой, я так устроен... Я буду искренне говорить об этих своих побуждениях. Вот когда я увидел вот этот новый, там, только что вышедший телефон, я боролся, но я не мог победить этот грех. Я понял, что этот телефон должен быть моим, а денег у меня на это нет. А он у вас в кармане. Но он должен быть моим. Там, не знаю, можно еще так. Я сейчас немножко, конечно, утрирую. Да? Но Бог мне показал, что должно быть моим. А вы что, не знаете, что ли? Я не вор. Вы чего? Я не вор. У меня просто клептомания. Клептомания, да, вот. Желание воровать. Это медицинское состояние. Вот тонкость заключается в том, что под искренностью порой понимают не раскаянность. Да, вот под искренностью порой понимают выпячивание греха перед людьми вместо того, чтобы принести этот грех Богу. Это не то, что «Да, ребята, у меня вот есть эта проблема, я борюсь с ней. Молитесь, пожалуйста, за меня, молитесь за моих близких, если мои близкие от этой проблемы страдают». Это одна история. А вот другая история, это то, о чем я сейчас говорю. А когда человек говорит, ну да, я такой, ну все, я вот искренне показал, какой я. Во время одной молодежной конференции выступал гость из зарубежной страны, из африканской страны. Он рассказал о чудном способе, каким Бог его на эту конференцию в Россию привел. Это было абсолютно искреннее выступление. Человек рассказал о том, как он и его друзья фактически ограбили через мошенническую схему большое число людей. Вот. И потом говорит, слава Богу, полиция нас не поймала, и сейчас я здесь. Вот понимаете, в чем проблема с искренностью? А у него нету даже мысли о покаянии. У него есть мысль только о том, что ну вот его не поймали. И при этом он говорит, слава Богу. Александр пишет тоже о том, что Бога вытошнило бы от некоторого нашего современного поклонения. Может быть, я что-то не понял. Александр и Таня, что ж вы так на Александра-то взъелись? Я думаю, что ну, зря. Вот действительно зря. Да, человек высказывает свое мнение. Нравится, не нравится. Ну, слушайте, ну и обзываться к тому же. Хотя не знаю слово «товарищ» — это обзывательство или нет. Кстати, интересный момент. А в советское время «товарищ» сокращалось как «тов». А вы знаете, что такое «тов» на иврите? «Тов» — это «хороший» на иврите. Когда Бог сотворил небо и землю, и когда Бог творил, вот на протяжении 6 дней творения он говорил о том, что это «тов». И в конце, это первая глава Бытия, 31 стих, он сказал, что все это «тов увидел Бог», что это «тов маод». То есть он увидел, что это очень хорошо. В русском переводе «хорошо», «весьма». Ну вот, ну а вообще, как бы оскорблять, вот не как бы, а точно оскорблять друг друга не стоит. Пишет Софарили, и здрасте. Ну, это у вас такая коронная такая фишечка, и здрасте. И здрасте, Софарили. Каждый подстраивает Бога под себя. Смотрите тут, что есть. Когда вы говорите «каждый», ну, это и вы тоже. И я тоже. Вот если каждый софарили, то это каждый. А дальше вы пишете слово «противно». Послушайте, софарили. А вам бывает противно от себя? Вот от того, что вы сделали, от того, что вы подумали, от того, что вы вдруг находите у себя внутри. Ну, то есть вы так заглядываете внутрь, и вам не по себе становится. Вот бывает у вас такое? А понимаете, какая история? Когда мы с вами читаем о том, что люди отягощают Бога, это отношение между всеми людьми и Богом. Причем Бог нас за это прощает, Бог готов нас принять. Дальше мы начинаем делать следующую вещь. Мы начинаем говорить, ага, все вот эти люди поступают вот так. И я на них смотрю, и мне не по себе. Да, порой не по себе. Да, порой действительно бывает не по себе. Мы об этом говорили в эфире. Но не переступите, пожалуйста, вот эту важную грань. Это не про отношения между вами, Богом и всеми остальными людьми. Ну, потому что тогда получается, что мы ставим себя на место Бога, мы ставим себя на место судьи. Это про отношения между Богом и людьми. Вот и когда мы говорим о людях, мы с вами в это включаемся. Слава Богу за Иисуса Христа и слава Богу за Духа Святого, который нас меняет, который нас возрождает, который нас обличает, который нас наставляет, который нас назидает. Вот это действительно важная история. Сегодня читаем 7 главу, 14 стих, ну и окружающие стихи тоже. Там есть одна тонкость. В еврейском языке существует два слова, у каждого из, у которых, ну вот, которые здесь важны. Одно слово — это «альма». «Альма» — это слово, которое чаще всего используется в значении «молодая женщина». И именно оно используется в 7 главе книги пророка Исаии, 14 стих. И тогда получается, вот молодая женщина зачнет. Другое слово – «бетула». И слово «бетула» используется как раз в значении «дева», «девственница». Обычно это действительно так. Но, с одной стороны, когда переводчики септуагинты, это греческие переводчики, переводчики на греческий язык, находившиеся в Египте в третьем веке до Рождества Христова, когда они делали перевод Ветхого Завета или еврейских писаний на греческий язык, они использовали слово «парфенос». А «парфенос» на греческом языке — это именно «дева». И именно в таком контексте ссылается на этот текст, на этот стих евангелист Матфей. Мы с вами сегодня будем читать. Как же так? Действительно ли дева в чреве зачнет? Действительно ли она девственна? И мы будем сегодня говорить об использовании языка. Среди прочего, есть одна интересная вещь. У языка не существует математической четкости. Да, есть слова, которые мы используем как термины, это терминологический смысл, но далеко не все и далеко не всегда мы с вами говорим вот в этом самом смысле терминологическом. Давайте обратимся к Священному Писанию, но сначала давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш Бог, мы преклоняемся пред Тобою сейчас и помолим Тебя, наставь нас, научи нас, благослови нас в хождении с Тобою. Да будет слава Тебе вовеки. Прибудь с нами. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 780-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге пророка Исаии, и перед нами одно из самых ярких, но, пожалуй, также одно из наиболее оспариваемых пророчеств о Рождестве Иисуса Христа. Я прочитаю сразу Исаию, 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение». Иными словами, ты, царь Ахаз, не хочешь слушать знамение, ты не хочешь его принимать, ты не хочешь его даже просить, но Бог все равно даст. Причем не только тебе, Ахаз, а, как мы читали несколько раньше, всему дому Давида. Я думаю, что это относится также и ко всему Израилю. Вы не хотите слушать, вы не хотите принимать, но Бог сам даст вам знамение. Читаем стих дальше. «Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Мы с вами уже говорили об историческом контексте этого пророчества. Напомню, что на престол в Иудее вошел неблагочестивый царь Ахаз, царь неправедный. Его отец Иоафам был хорошим царем.
Его дед Озия был очень хорошим царем. И, кстати, сын его будет тоже очень хорошим царем, а Ахаз нет. И вот про сына его, про Иезекию, мы с вами еще поговорим. Пока напомню, что Бог хотел укрепить, ободрить Ахаза. В то время шла гражданская война. Северное царство вступило в союз с Сирией. И южане боялись, что северяне их рано или поздно завоюют. И вот Бог отправляет Исаию вместе с сыном навстречу с Ахазом и говорит, что беспокоиться не о чем. Бог его защитит. И Ахаз отказывается просить знамения у Бога. Ахаз играет в такого сверхблагочестивого человека. 12 стих здесь же, в 7 главе. «И сказал Ахаз, не буду просить и не буду искушать Господа». Он отказывается делать то, что Бог от него ожидает. Одна женщина мне сказала, мы с мужем всегда молимся перед тем, как сесть в самолет, и мы знаем, что он не упадет. Слушайте, на самом деле вы не знаете. Тут вопрос не в знании, что он не упадет. Тут вопрос доверия Богу. Иными словами, даже если Бог захочет, чтобы этот самолет упал, это будет во благо. Это принятие того, что делает Бог. Это готовность принимать то, что делает Бог. Причем Бог действительно дает основание. В основании веры конкретный факт. Бог никогда не требует от нас прыжка в темноту. Жизнь, смерть и воскресение Христа – это исторический факт. Вот поэтому наша вера имеет смысл, и именно в этом наша вера имеет основание. И смотрите, что говорит Бог через Исаию, 13 стих. «Тогда сказал Исаия, слушайте же, дом Давидов». Опять-таки, еще раз повторю, не царь уже, потому что ты, царь, не слышишь, потому что ты не хочешь слышать, но весь дом Давидов, весь Израиль. «Разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего?» То есть, разве мало для вас отягощать людей? Вы отягощаете и людей, и моего Бога. Возможно, не вашего Бога, но моего Бога. И именно в этом контексте мы подходим к 14 стиху. Кстати говоря, я не случайно сказал про сына Ахаза, про Иезекию, человека, который был благочестивым царем. И вот ведь был такой принцип, мы с вами об этом принципе уже упоминали, что пророк говорил что-то, обращенное в будущее, причем очень далекое будущее, и также что-то такое, что должно исполниться прямо сейчас. И вот предсказания будущего зависели или проверялись, точнее, потому что исполнялось сейчас. Вопрос в том, что вот на каком основании мы можем доверять пророку, когда он говорит о будущем? На том основании, что он делает предсказания настоящего или очень недалекого будущего, и эти предсказания сбываются. Вот как раз в жизни Иезекии, в жизни Иудеи при Иезекии как раз и была такая ситуация. Когда Иезекия был царем, к стенам Иерусалима подошла огромная и мощная армия ассирийцев. Об этом мы читаем в 4 книге царств, 19 глава. 150 тысяч человек было в этой армии. И казалось, что Иерусалим вот-вот падет. И вот тогда Иезекия возопил к Богу о защите. В отличие от Ахаза, он мог обращаться к Богу. У него были живые, настоящие отношения с Богом. И он знал, куда обращаться, он знал, к кому обращаться. И вот Бог послал Исаию к Иезекии, чтобы сказать, что Бог не отдаст город ассирийцам. Кстати, Иерусалим действительно так и не был отдан ассирийцам. Ассирия завоевала Северное царство, Израиль. Иудея же, Южное царство, пойдет позже, но это будет уже не от рук ассирийцев, это будет от рук Вавилона. Так вот, Бог не просто не отдает Иерусалим ассирийцам, даже при том, что идет осада города, но Бог делает нечто большее. Он обещает через пророка Исаию, что ни одной стрелы не будет выпущено по городу Иерусалиму. 150 тысяч человек в ассирийской армии, и у каждого лук и колчан со стрелами. Ну уж точно кто-то захочет пустить стрелу по этому городу. Ну уж точно кто-то из бравых воинов захочет пострелять. А теперь смотрите, если бы хоть один солдат выпустил хоть одну стрелу по этому городу, то пророку Исаии и его пророчеству пришел бы конец. Но ни одной стрелы не было. Город остался цел. Пророчество о Рождестве Иисуса Христа подтверждается другими пророчествами, исполнение которых можно было увидеть. Более того, мы с вами еще к этому подойдем, но с 13 главы книги пророка Исаии начинается целая серия пророчеств, которые говорят о суде над другими народами, над народами, которые окружают Иудею. И большая часть, я бы даже сказал, большая часть этих пророчеств сбылись. Некоторые еще не сбылись, но сбудутся. Все это подтверждает для нас истинность и других пророчеств Исаии, в частности, пророчества о Рождестве Иисуса Христа. Сегодня идет битва вокруг вот этого пророчества. Не вокруг Иерусалима, хотя Иерусалим тоже в неспокойном месте, как вы знаете. Но битва вокруг конкретного пророчества, более того, вокруг конкретного еврейского слова, которое содержится в этом пророчестве. Это слово «Альма», которое в русской Библии переведено как «дева». Кстати, есть места, где это слово переводится как «молодая женщина», а не «дева». Более того, в еврейском языке есть еще одно слово «бетула», которое как раз чаще употребляется в значении «дева», «девственница». И вот противники этого пророчества говорят: нет, ни о каком рождении от девы здесь не идет речь. Здесь говорится «молодая женщина зачнет». И дева здесь совершенно ни при чем. Однако я совершенно убежден в том, что это слово в данном случае и значит «дева». Я понимаю, что сейчас мы с вами будем говорить на языковые или лингвистические темы. Мы будем говорить о том, как работает язык. Мы подойдем сейчас к Священному Писанию, а я сначала расскажу о том, о чем рассказывал мне один профессор из еврейского университета. Он говорил так: «Но почему эти люди так часто приписывают языку свойства математики?» Он говорит: «Вот смотрите, у меня 3 дочери, замечательные девушки. 2 из них замужем, а 1 с нами дома». Вы меня спросите: подождите, а те, которые замужем, они что, еще девушки? В смысле, девственницы? Он говорит: да вы что? Нет, конечно, они же замужем. А что, та, которая дома, она уже не девственница? А профессор говорит: почему вы так решили? Ну как же вы используете одно и то же слово? 3 девушки. Но из них 2 ведь уже не девушки, они замужем. На что этот профессор говорит: слушайте, язык не связан с анализами и с физиологическими исследованиями. Покажу то же самое на примере Священного Писания. Книга Бытие, 24 глава, 43 стих. Это рассказ о том, как слуга Авраама находит невесту или жену для Исаака, как он нашел Ревеку. И вот 43 стих. «То вот я стою у источника воды, и девица, которая выйдет почерпать, и которой я скажу: дай мне испить немного из кувшина твоего». Давайте здесь остановимся. Здесь используется слово «девица». Так вот, в еврейском языке здесь слово «альма». Тоже слово, которое использует пророк Исаия. И в данном случае переводчик совершенно четко это переводит как «девица», как «девушка», как «девственница». Могла она быть уже не девственницей в тот момент? Да нет, конечно. Для той культуры, для того времени это было совершенно нереально. Интересно, что раньше в этой же главе, в 16 стихе, говорится об этой же девушке, но используется тут как раз слово «бетула» – еврейское слово, которое действительно чаще указывало на девственность. Но обратите, пожалуйста, внимание, в одной и той же главе, в двух вариантах одного и того же рассказа об одной и той же девушке используется и то, и другое слово. Она и Альма, она и Бетула. Естественно, что она была девой. Она не была замужем, она не была замужней. Нельзя рассматривать язык как некое математическое средство. Нельзя также рассматривать язык как передающий все с физиологической точностью. Когда мы говорим «девушка», даже в нашем современном русском языке, мы не имеем в виду вопрос девственности или недевственности. Более того, зачастую нас это даже не интересует. Ранние переводчики, переводчики, которые делали греческий перевод Священного Писания, греческий перевод Ветхого Завета, прочитали «Альма» именно как «девственница». Интересно, что это было до Рождества Иисуса Христа, за 3 века до Рождества Иисуса Христа. И вот они как раз используют греческое слово «парфенос». И слово «парфенос» как раз и означало «девственница». Храм Парфенон, который находился в Афинах, как раз и был посвящен Афине, греческой богине, говоря о которой всегда подчеркивали ее девственность. Если переводчики того времени понимали, что «Альма» может означать и девушку, девственницу, и молодую женщину, то как же они использовали именно это слово, именно слово «парфенос», переводя еврейское «Альма»? Я думаю, что Дух Святой действовал в этих людях, но также действовал в них здравый смысл. Кто-то скажет, ну, они уже знали об Иисусе Христе. Нет, я еще раз напомню. Септуагинта делалась за 3 столетия до Рождества Иисуса Христа. Они не знали. Значит, здесь у нас 2 варианта. Либо объяснить их действия как ошибку, либо как работу Святого Духа. Очень легко объяснить это как ошибку. Но тогда смотрите, что получается дальше. Евангелист Матфей, это 1 глава, начиная с 18 стиха. Он описывает рождение Иисуса Христа. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». Кстати, ведь Мария в это время, строго говоря, еще не была женой Иосифа. Они были обручены. Ангел же называет ее женой. Что же, он не знал? Нет, просто ангел не обязан следовать вот этой модели, в которой слово имеет только одно терминологическое значение. Естественно, она была девой, она не знала мужа. И вот мы читаем дальше. 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И дальше евангелист Матфей пишет: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит». И цитата из Исаии 7:14: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Если ошиблись переводчики Септуагинты, то о ошибся и Матфей. Если ошибся Матфей, то и Евангелие ошибка. Меня удивляют люди, которые говорят: «Не-не-не, я принимаю Евангелие, но я не принимаю концепцию рождения от Девы». Ну, потому что здесь ошибка. Послушайте, либо мы принимаем и принимаем его целиком, либо у нас не остается возможности принять его вообще, в принципе. То есть тогда мы уже ничего не можем принять. Среднего варианта, такого компромиссного варианта в данном случае не дано. Если мы принимаем, что евангелист говорит правду, и что переводчики Септуагинты написали это греческое «парфенос» под действием Святого Духа, то мы также должны понять, что Иосиф не был отцом. Это важная тема, и мы с вами уже говорили об этом, когда читали Евангелие от Матфея. Иосиф в физиологическом смысле не был отцом Господа нашего Иисуса Христа. Он Сын Божий. Он называет отцом своим Бога. Но здесь еще один тонкий момент. И вот этот момент меня очень волнует, он меня очень интересует. Здесь говорится о том, что младенца будут называть Эммануилом. Однако в Евангелии он нигде так не называется. Здесь нужно вспомнить, что Эммануил переводится как «Бог с нами». Да, имя его Иешуа, и это означает, он спасает, Бог, Яхве, спасает людей от их греха. Но он не называется Эммануил. Я еще раз обращу ваше внимание на вот эту цитату из Исаии в Евангелии от Матфея, 1 глава, 23 стих. «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». И тут сразу перевод, что значит «С нами Бог». Его не называли потом Эммануилом. Как же можно говорить о таком имени? Смотрите, какая штука. Он не может спасать, если он не с нами. То есть для того, чтобы спасти, для того, чтобы избавить нас, важно, чтобы он был с нами. Он не может спасать, если он находится где-то далеко. Эммануэль или Эммануил, с нами Бог. Это слово никогда не было именем Спасителя в том смысле, в каком мы с вами привыкли думать об имени. Но имя также отражает внутреннюю сущность. Бог не мог просто прийти, спасти и покинуть нас. Бог спас нас в прошлом. Бог спасает нас в настоящем. Он спасет нас в будущем. И в этом смысле Иисус не просто Спаситель. Он Эммануэль, Бог с нами. Мы с вами читали об Иисусе Христе в послании к Колоссянам, 1 глава, 15 и следующие стихи, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. И мы обращали внимание на то, что он не просто рожден прежде по времени, а он первороден по отношению ко всем остальным. Он выше всех остальных. Кстати, после этого эфира мы получили немало откликов. В частности, были отклики от людей, которые говорят: «Вы слишком превозносите Христа». Я хочу напомнить вам еще один библейский фрагмент в связи с этим. Это книга «Откровение Иоанна Богослова», 3 глава, 14 стих. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». То есть не просто с него началось творение, но он выше всякого творения. Слово, которое используется здесь, это слово «архей». Некоторые на этом основании говорят, что он просто первый из сотворенных, потом были другие. Однако слово «архей» имеет еще один смысл. Он повелитель всего творения. Он выше всего творения. Он стоит над всем творением, потому что он и сам творец. Кстати, и первородный, и первенец можно понимать ровно так же. Первый или высший из всего творения. Наш Господь Иисус Христос не просто Сын. Он уникальный Сын. Он вечный Сын. Мы возвращаемся к 16 стиху 1 главы послания к Колоссянам. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит». Ни о ком, кроме Бога-творца, ни о ком, кроме вечного Сына, мы не можем так говорить. И вот когда мы с вами размышляем о том, что Он Эммануэль, давайте помнить и об этом тоже. Мы живем им. Мы в самом буквальном смысле им живем, движемся и существуем. Процитирую слова, которые уже неоднократно цитировал. Его рождение противоречило законам жизни. Его смерть противоречила законам смерти. У него не было ни полей, ни морей, но он мог накормить более 5000 человек. Ему хватило и хлеба, и рыбы. Он не ходил по дорогим коврам, но он ходил по водам Галилейского озера. При смерти его мало было плачущих, но тьма покрыла солнце. Люди не содрогались от своих грехов, но земля трепетала под тяжестью этих грехов. Вся природа почтила его, только грешные люди отвергли его. Смерть не имела над ним власти. Земля, обогренная его кровью, не могла принять его прах. 3 года он проповедовал свое Евангелие. Он не написал книг. Он не построил церквей. У него не было богатых спонсоров. Но и сегодня, 20 веков спустя, он остается центральной личностью истории всего человечества. Он наш Спаситель и Бог. И он родился от Девы. Я хочу сегодня еще раз вернуться к тому стиху, с которого мы уже начали. Исаия 7 глава. Царь Ахаз находится в оцепенении. Оцепенел он настолько, что он не хочет слышать, не хочет слушать Божие Слово. «И так сам Господь даст вам знамение». То есть вы не просите, а Он даст. И не тебе только, Ахаз, но всем вам, всему дому Иудеи и Израиля. Все дева во чреве примет и родит сына. И нарекут имя ему Эммануил. Некоторые считают, что прямым исполнением этого пророчества стало рождение второго сына Исаии. Об этом говорится в начале 8 главы. Возможно, хотя я в этом не уверен. Но для нас с вами Рождество Иисуса Христа уже в прошлом. А действие Его в нас в настоящем и будущем, потому что Он, Эммануэль, Бог с нами. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.